В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада слышать вас сегодня в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня обращаемся к новым вопросам от наших слушателей. Много вопросов уже от постоянных слушателей. Это, конечно, радует, что люди активны, что люди слушают регулярно программы с вашим участием. Первый вопрос нам задает из Нижней Салды Надежда Федоровна. Какое влияние на организм оказывает янтарная кислота?
Уважаемая Надежда Федоровна, уважаемые радиослушатели, янтарная кислота оказалась это один из важных элементов, который участвует в тканевом дыхании. Дело в том, что процессы дыхания в организме, они, ну так условно, безусловно, можно выделить или разделить на несколько уровней. В первую очередь человек вдыхает кислород через легкие, да, этот кислород из легочной ткани попадает в кровь. В крови он связывается с гемоглобином. С гемоглобином он разносится истоком крови по тканям. Вот. И в дальнейшем уже в тканях, непосредственно в клетке, происходят очень важные процессы тканевого дыхания. И оказалось, что янтарная кислота, она именно вот в этом процессе тканевого дыхания принимает очень активное участие. Когда химики это обнаружили, то, в общем, была такая медицинская надежда, что янтарная кислота сможет решить очень большое количество медицинских проблем. Но вместе с тем оказалось, что действительно это очень интересный такой продукт, который используют иногда неврологи для реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы. Иногда используют терапевты, кардиологи для реабилитации людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Используется янтарная кислота и в новых препаратах, которые сейчас активно применяют для лечения заболеваний печени как таковых. Но вместе с тем практика показала, что вот этот, значит, вот, скажем так, продукты на основе янтарной кислоты, сама янтарная кислота, они работают, если у человека есть функциональные резервы. То есть при не глубоких, при не тяжелых заболеваниях. Это очень важно понимать. Вот. А работает какой-то определенный период времени, когда действительно требуется такая функциональная корректировка в организме. Вот последние работы в основном показывают, что есть неплохой эффект при приеме янтарной кислоты в основном у людей с нарушением адаптации, с вегетососудистой дистонией, при некоторых таких вот общих расстройствах. Но при серьезных заболеваниях, таких как инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь, значит, препараты на основе янтарной кислоты не показали своей эффективности в рамках снижения смертности, снижения инвалидности. Поэтому они не вошли в такой вот золотой пул препаратов, которые используют для лечения серьезных заболеваний. В основном используются для реабилитации и для лечения легких функциональных заболеваний.
Спасибо. Вопрос из асбеста от Галины Федоровны. Расскажите, пожалуйста, все о микроэлементе магний.
Уважаемая Галина Федоровна, уважаемые радиослушатели, магний, ну, если говорить с точки зрения его значимости вообще среди всех других элементов, это по значимости восьмой, как считают химики, элемент, встречающийся в природе. И, как показали медицинские исследования, очень значимый компонент, который участвует в многих процессах жизнедеятельности. Но достаточно сказать, что известно где-то более несколько сот, там 300 и более процессов обмена веществ, в которых магний тем или иным образом участвует. Но вместе с тем, конечно же, я всегда говорю и прошу вас вот эти знания о том, что участвует тот или иной элемент в работе организма, не переносить полностью на его вот такое, знаете, абсолютное значение, потому что на самом деле достаточно часто это приводит к тому, что делаются упрощенные выводы, что вот сейчас мы будем, так сказать, принимать магний или там какой-то другой микроэлемент, и вот все процессы метаболические будут в норме. Нет, это более сложная система на самом деле, и хоть и мы говорим очень часто о значении того или иного микроэлемента или, допустим, компонента, вот как это было с янтарной кислотой, так и с магнием, мы должны очень осторожно относиться к прямому переносу его участия в процессах жизнедеятельности, к приравниванию его как абсолютному лекарственному средству. Вот на самом деле ведь очень большое количество таких парамедицинских систем строится вот на таких умозаключениях. Говорится о том, что вот этот элемент, знаете, участвует в обмене там, вот, там, белков, жиров, углеводов. И вот давайте вы принимаете этот элемент, и значит у вас все нормализуется обмен белков, жиров, углеводов. Ничего подобного здесь нет, ничего знаков равенства нет. Поэтому я прошу вас еще раз очень критически относиться к простому пониманию значимости, к переходу приема этого элемента в лечении того или иного состояния. Вот этот переход, на самом деле, это и есть фильтр, который называется доказательная медицина, когда в исследованиях смотрят, как этот элемент работает при том ином заболевании. Если эксперимент показал, что работает, то этот элемент или препарат вводится в лечение, и об этом мы с вами достаточно часто говорим. Поэтому, хоть магний и участвует в огромном количестве метаболических процессов, на самом деле в организме есть огромное количество процессов, которые контролируют концентрацию магния, и поэтому на самом деле нельзя говорить, что, в общем, магний нужен всем обязательно. Ну, есть, правда, данные, которые, безусловно, говорят, что мы должны с вниманием относиться к этому аспекту нашей жизни. Вот в общей популяции дефицит магния составляет, ну, кто-то скажет мало, кто-то скажет прилично, 2%. То есть 2 человека из 100 имеют дефицит, на самом деле, этого микроэлемента. Процент этот резко повышается у людей, систематически употребляющих алкоголь. Вот это очень важный момент. То есть люди, систематически употребляющие алкоголь, имеют дефицит магния в несколько десятков раз больше. И наблюдается дефицит магния у людей, страдающих сахарным диабетом. Ну, практически вот где-то у каждого четвертого страдающего сахарным диабетом наблюдается этот микроэлемент. Поэтому мы с вами видим, есть категории людей, у которых нужно за этой проблемой наблюдать. Плюс, на самом деле, оказывается, что некоторые виды голодания, ограничения в питании, диарея, рвота или болезни, сопровождающиеся хроническим поносом, эпизодической рвоты, они способствуют, на самом деле, вот, дефициту магния в организме. Плюс показано, что ряд лекарственных препаратов, допустим, ну, препараты, используемые для лечения кислотозависимых заболеваний, некоторые антибиотики, да, они способствуют дефициту магния, поэтому, безусловно, вот эту ситуацию врачи помнят, кардиологи очень любят всегда и очень четко рекомендуют препаратам с риском развития недостаточности магния в организме принимать вот эти препараты. Ну, если говорить про ключевое значение магния, то дефицит магния существенно нарушает равновесие в системе кальций и витамин D. Вот здесь очень принципиальный момент, последние годы было открытие, что не просто нужен кальций и витамин D, вот так формально у людей, но и у ряда людей, особенно вот с теми группами риска, о которых мы говорили, еще и совместно с кальцием, витамином D принимать обязательно магний. Вот. Суточная потребность магния порядка где-то 300-400 миллиграмм в сутки. Это важно помнить. А с точки зрения продуктов, ну вот максимальное содержание магния в какао или в черном шоколаде, да, там в 100 граммах где-то порядка 400 миллиграмм этого продукта. Вот, значит, дальше по рейтингу стоит гречневая каша. Это очень важно помнить. То есть это наиболее такой, знаете, все-таки здоровый вид каши, который чем старше человек, тем больше должен на нее переходить. Все-таки белые виды каши, там овсянка, рисовая каша, это все-таки каша для молодых, на самом деле. Вот при нарушении обмена веществ, при нарушении гормонального профиля, с возрастом, потребности, переход в гречневую кашу просто является необходимым с точки зрения здорового питания. Много магния содержится в орехах, где-то от 100 до 200 миллиграмм, значит, вот 100 миллиграммов. Поэтому вот можно заметить и по себе, и по окружающим. Если вы не любите гречневую кашу, то есть не редко кушаете темный шоколад, да, орехи, то дефицит магния в диете с высокой степенью вероятности может наблюдаться. А к чему это на самом деле приводит? Как правило, это функциональные отклонения в нервной системе могут быть. То есть тревога, значит, головная боль, повышенная раздражительность. Поэтому неврологи очень часто рекомендуют магний как одно из первых средств для лечения вот таких расстройств настроения. Но могут быть мышечные спазмы, судороги в икроножных мышцах. Поэтому не только калий рекомендуют, но и магний у людей, страдающих вот такими состояниями при периферических судорогах. При дефиците магния наблюдается склонность к запорам, поэтому обязательно достаточно часто в последнее время магний, содержащий минеральные воды, рекомендуются гастроэнтерологами для лечения хронических запоров. Нарушение ритма в кардиологии может быть спровоцировано дефицитом магния, и магний используется как одно из дополнительных средств лечения нарушения ритма как таковое у людей. Ну, есть некоторые работы по участию магния и в усилении проявлений бронхиальной астмы, остеопороза, некоторых проблем с беременностью. Поэтому вот при этих перечисленных состояниях врач всегда рассматривает дефицит магния как одну из возможных причин. Это не обязательно, что одна единственная причина из тех симптомов, которые я перечислил. И тревога может быть и не связана с дефицитом магния, и расстройство ритма очень часто не связано с дефицитом магния, другие состояния. Поэтому рассматривается комплекс проблем, но в диете рекомендуется прием магния как один из важных компонентов лечения.
Спасибо, Игорь Борисович. Я вот хотела еще доуточнить, а не может ли быть переизбытка магния в организме, потому что не секрет, что сейчас действительно вот эти магний В6 мы сами себе очень часто любим назначать, и родители детям таким повышенно возбудимым, ну просто как простые витаминки. Не опасно ли это?
В рамках соблюдения инструкции, то есть к препарату, к биологически активной добавке, где четко написано суточная доза, передозировка, ну, практически невозможна. Вот. Есть редкие состояния, скажем, хроническая почечная недостаточность, но это настолько яркое и значимое заболевание, которое требует внимания, курации, то есть наблюдения нефролога, да, вот, что, в общем, в этом состоянии человек очень четко знает, что ему можно кушать, что нельзя, потому что он находится под постоянным наблюдением, под постоянным контролем исследования магния крови, да. Есть ряд эндокринных расстройств, которые могут способствовать повышению концентрации магния, но они крайне редки, и на самом деле, значит, в общем, в практике, если человек принимает строго в соответствии с инструкцией, то эта ситуация практически не наблюдается. Хотя, безусловно, работает универсальное правило, то есть назначать себе что-то самостоятельно, да, превышать дозу или самолечение – это всегда ситуация, которая, конечно же, имеет определенные риски. Поэтому будьте внимательны, все-таки желательно советоваться с врачом и соблюдать строго инструкции по применению лекарственного препарата, если вам назначил врач. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Белоярского района. Два вопроса от нашей слушательницы. Интересные такие вопросы. «Почему все лекарства имеют горький вкус?» – спрашивает она.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, здесь есть несколько аспектов, которые на самом деле вот обсуждаются. Первый аспект – это ситуация, связанная с тем, что химические вещества, которые в лекарственном, как, ну, в таблетку, да, готовятся, они ведь не являются компонентами пищи. Это пищу мы с точки зрения эволюции, с точки зрения развития организма выбираем по предпочтениям, по составу. То есть, ну вот, простой пример, почему люди любят соленое. Потому что соли в естественной природе не так много, и поэтому любые подсоленные, так сказать, продукты, которые добывал человек, они всегда были целью пищевого поиска. Такая же ситуация была раньше и с сахаром, допустим. Да? Ведь мы с вами очень часто об этом говорим. Почему люди очень любят сладкое? Потому что на самом деле в природе сахар в чистом виде практически не встречается. И для того, чтобы получить глюкозу, сахар, да, нужно кушать очень много фруктов, овощей, затратить энергию, в том числе внутреннюю энергию, в процессе пищеварения, которая будет направлена на раздробление сложных углеводов, состоящих из нескольких составных частей, до простого сахара, который всасывает. Вот, и поэтому, значит, в природе без сахара, ну, человеку сложно было перегрузиться углеводами, сложно было заработать сахарный диабет второго типа, который связан с избыточной массой тела и ожирением. Сейчас сахар, как мы с вами знаем, продается направо и налево. Привычки, они выработаны природой, и они установлены природой по определенным законам. Как таковы, и вот люди, значит, сахар, да, кушают, как мы с вами знаем, в 30 раз больше, чем наши прабабушки и прадедушки. Это, конечно, катастрофа. То же самое с солью. Кушаем огромное количество, ну, потому что вот пищевое поведение было настроено на поиск этих важных элементов для питания, и сахар, и соль, но мы перешли к доступу и к употреблению просто в неограниченных количествах, как таковых. Лекарства содержат вещества, которые не являются питанием, и по химической структуре они чаще всего имеют или неопределенный вкус, такой, в общем, или горький вкус, то есть вкус, который на самом деле достаточно сложно описать, который входит очень большой спектр различных, на самом деле, ощущений, но чаще всего люди воспринимают это как горький. То есть лекарства химические, по сути своей, такие. Безусловно, с одной стороны, наука, занимающаяся лекарствами, она использует некоторые аспекты для того, чтобы снизить вот этот такой отталкивающий эффект, то есть используют оболочки, используют капсулы, да, значит, с нейтральным вкусом или иногда с вкусом даже приятным, как таковым, но здесь есть огромное количество подводных камней. Первое, любое введение вещества в таблетку, оно требует очень четкого учета, а как лекарство на самом деле будет всасываться. Это очень сложный процесс, ведь всасывание лекарства, оно имеет очень тонкие механизмы. И, допустим, очень часто в медицине идет дискуссия, чем отличается, допустим, лекарство, которое считается оригинальным лекарством или референтным лекарством от лекарства, которое выпущено позже. Ведь на самом деле очень часто лицензия, лекарство, она находится в открытом доступе, и многие фармацевтические фирмы могут потом это лекарство синтезировать. Но вот капсула, которая, или там таблетка, которая покрывает, оболочка, которая покрывает эту таблетку, это такое ноу-хау, которое не лицензируется, и оно имеет разные параметры по всасыванию. И выпускает, допустим, заменители, дешевые лекарственные препараты, которые всасываются немножко по-другому. И процесс всасывания может быть длительнее и медленнее. Поэтому есть разница, когда человек переходит, допустим, с одного лекарственного препарата на другой. Часто даже не в том смысле, что препарат плохой выпустили, а просто капсула или оболочка лекарственного препарата, она требует своей разработки. А на это времени нет у многих, так сказать, фирм, компаний. И там простую какую-то оболочку делают. И это один из нюансов, как таковой, который обсуждается. Эта дискуссия идет очень активно. Поэтому есть вопрос в всасывании лекарственного препарата. То есть просто взять и сделать оболочку нейтральную по вкусу, это очень большая проблема, химическая проблема. Значит, и второй момент, это, конечно же, дискуссия, которая идет в обществе в отношении создания лекарств, которые эмоционально привлекают людей, то есть разного цвета, приятного вкуса. Это беда из бед, как мы с вами можем понимать, с точки зрения отравления детей. Ведь на самом деле условия хранения лекарственных препаратов, согласитесь, не везде оптимальны. То есть не выбирается лекарство далеко, высоко, так, чтобы дети не могли достать. Ну, а если это ребенок уже там дошкольного, школьного возраста, то трудно представить себе место, до которого он бы не добрался. Согласитесь? И разный цвет и приятный вкус – это всегда беда, которая может привести к отравлению. Поэтому на самом деле здесь горький вкус является еще таким вот ограничителем по поводу, значит, вот отравления ребенка. Вот. Поэтому это вот две основные аспекта. Изменение всасывания, да, значит, то, что горький вкус, это связано с химической структурой вещества, ну и вот аспекты безопасности они учитывают.
Спасибо. Еще один вопрос от этой же нашей слушательницы из Белоярского района. Вопрос о космонавтах. Вот ее интересует, как невесомость влияет на их здоровье.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, очень интересный, оригинальный вопрос, но я, да, хотел бы заинтересовать людей, которые в этом вопросе не видят большого смысла, тем, что на самом деле медицина, которая изучает влияние невесомости на человека, она существенным образом ускорила наше понимание в очень важном аспекте, который нередко встречается в жизни. Это аспект ухудшения здоровья человека, находящегося на постельном режиме. На самом деле эти наблюдения были, они изучались, но они получили новый толчок, когда стали наблюдать за изменениями состояния организма при нахождении в невесомости. И человек, ну, самая такая, к сожалению, частая ситуация, неблагоприятная, когда человек в возрасте получает патологический перелом, да, самая такая распространенная ситуация, перелом шейки бедра, он вынужден находиться в длительном, в горизонтальном положении. Если ему не делают операции, то это, к сожалению, очень часто такой, к сожалению, приговор на длительное нахождение в горизонтальном положении. Вот. И вот эта ситуация часто многими наблюдается, и как только человек сломал, значит, шейку бедра, находится в горизонтальном положении, у него резко ухудшается здоровье, и, к сожалению, очень часто происходят неблагоприятные события на очень короткий промежуток времени, на самом деле. Вот. Это связано с чем? Связано с тем, что выключаются из жизнедеятельности, из функций очень важный компонент костно-мышечной системы. Ведь не важно не в том, что, в смысле, что он не двигается. Проблема заключается в том, что и выключается из процесса обмена веществ мышцы. Почему мы часто говорим, что нужно ходить обязательно, нужно двигаться обязательно? Потому что мышцы – это универсальный и независимый орган, в котором происходит целый комплекс обмена веществ. И изменяется обмен сахара. Если человек с диабетом не ходит, у него уровень сахара значительно хуже, чем у человека, который двигается адекватно и много ходит. Совершенно четко замечено, что уровень холестерина у человека при всех других факторах, если он ходит 30-60 минут в день, по сравнению с тем, что человек не соблюдает этого режима, а у человека, который активно двигается, холестерин значительно ниже. Это по многим показателям, в том числе и по гормональному статусу. Уровень там, тестостерона у мужчин, физически активно работающих и соблюдающих активный образ жизни, независимо от возраста, значительно выше, чем мужчин, которые ведут малоподвижный образ жизни. Такой же данные и по гормональному профилю у женщин. А гормон – это универсальный регулятор как таковой. Вслед за нарушением работы мышц нарушается и плотность, и структура костной ткани. Вслед за работой мышц нарушается обмен веществ, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нарушается работа крови, резко изменяется у людей при отсутствии двигательной активности, невесомости, и обмен гемоглобина, и уровень работы костного мозга. Это, ну, вот в отношении невесомости это найдено и доказано. Есть даже целая отрасль космической медицины, которая занимается вот этой проблемой как таковой. Поэтому самые главные проблемы изменения – это нарушение работы мышц, да, и последствия нарушения работы мышц, плотности костной ткани, да, и сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Поэтому вот эти данные о влиянии на здоровье у человека, находящегося в невесомости, это очень важный компонент, который помогает нам в обычной жизни понять аспекты, значит, здоровья. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Три вопроса задает Юрий Сергеевич. Первый. От чего появляются бородавки?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, бородавки – это инфекционное заболевание. Это, собственно, значит, активное деление верхнего слоя кожи в ответ на проникновение вот в клетки кожи вируса. Вирус, собственно, называется, как всем известно, да, значит, вирус, он есть разных типов, вирус папилломы человека, есть несколько десятков известных и несколько сотен даже, по некоторым данным, больше нескольких десятков различных типов, имеющих значение в развитии болезни у человека. И в зависимости от локализации бородавки есть данные, что играет именно роль в развитии бородавки тот или иной тип вируса папилломы человека. Ну, допустим, если бородавки стоп, ног, колени, ладони, то это в основном вирус папилломы человека первого типа. Голени, кисти, рук, лицо – это третий, десятый тип вируса папилломы человека. На туловище чаще всего это разнообразное, пятый, восьмой, девятый и другие вирусы папилломы человека, формирующие образование вот таких вот наростов, если условно говорить. А бородавки развиваются в любом возрасте, хотя чаще у детей, где-то в два раза чаще, чем у взрослых. В основном, безусловно, факторами риска является или временное иммунодефицитное состояние, когда у человека происходит ослабление иммунитета, или более серьезное иммунодефицитное состояние в результате, допустим, каких-то ситуаций, связанных с приемом лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему, или при иммунодефицитных состояниях, первичных, как таковых, при вирусе иммунодефицита. Самое главное, что нужно помнить, что бородавка очень похожа на другие и доброкачественные, и недоброкачественные заболевания кожи, поэтому, конечно же, значит, если такая проблема в организме есть, то посещение дерматолога и дермоскопия, то есть осмотр, специализированный осмотр специалистом, должен быть обязательно проведен, потому что на самом деле здесь есть и болезни, которые могут очень похожи быть на бородавки, но в стандартном виде обыкновенная, или так называемая вульгарная бородавка, это круглое, плотное, значит, образование обычного цвета, величиной где-то от 1 до 10 миллиметров и больше. Вот, поверхность может быть покрыта трещинами, значит, да, и могут быть одиночные, могут быть множественные бородавки, как таковые. Подошвенные бородавки, они главным образом, значит, вот и есть повод для обращения к врачу, потому что они беспокоят, они болят, локализуются обычно на стопах ног. И при, значит, осмотре, как правило, видно оробевевшая неровная бляшка обычного цвета. Вот, кожный рисунок немножко искажен при этих бородавках как таковых. Значит, что важно знать? Дело в том, что бородавки, они при восстановлении иммунитета и при естественном течении в достаточно большом проценте случаев могут самостоятельно регрессировать. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это рождает огромное количество мифов и непроверенных методов лечения, которые, знаете, помогают бородавкам. То есть вот там помазали какой-то травкой непонятной или какие-то сделали непонятные манипуляции, непроверенные медицинские. И вот через какое-то время бородавка прошла, и человек находится в глубоком убеждении, что вот именно этот метод помог. Да нет, на самом деле, достаточно часто бородавки проходят при нормальной иммунной системе, при восстановлении функционирования нормального организма и самостоятельно. Поэтому это не должно быть поводом для веры в такие непроверенные методы терапии. На самом деле из проверенных и предлагаемых и рекомендованных методов лечения рассматривается только или химические методы лечения, когда применяется аппликация, допустим, молочно салициловым колодием, да, или пластыри салициловые используются для лечения. Используются методы криодеструкции. Это метод, заключающийся в замораживании бородавки при помощи жидкого азота. Очень популярно в последнее время это электрокоагуляция, то есть под воздействием электрического тока, электрической петлей бородавку удаляет по слоям. Ну или лазерная деструкция. С помощью лазера бородавки удаляет, в общем, достаточно эффективно и безопасно для организма. Поэтому вот в зависимости от локализации, вида, используют вот тот или иной метод, собственно, удаления. Это основной метод лечения. Противовирусных средств для лечения вируса папилломы человека пока не существует, поэтому избавиться от бородавки вот полностью, да, и вылечить ее, в общем, пока не представляется на самом деле возможным на уровне всех вот аспектов доказательной медицины.
Ну, то есть вот чистотел как раз таки к тем непонятным травкам относятся, которые влияния не оказывают на бородавки.
Чистотел, да, как раз относится к тем непроверенным методам как таковым. У него есть некоторые противовоспалительные, у него есть некоторые антибактериальные эффекты как таковые, да, он используется иногда в некоторых таких нетрадиционных методах лечения кожных состояний заболеваний, но серьезных работ, доказывающих однозначный эффект, нет, тем более, что на самом деле, в общем, у него и токсичность, да и не маленькая на самом деле этого препарата. Я больше всего, конечно же, переживаю и сочувствую людям, которые пытаются использовать его внутрь, то есть это на самом деле ядовитое вещество, которое внутрь использовать вообще никак нельзя, нецелесообразно, но и наружу при несоблюдении, значит, ряда мер при открытых ранах это вещество тоже способно давать некоторые токсические эффекты как таковые. Поэтому нецелесообразно использовать. Лучше все-таки, если нет возможности у человека, значит, использовать меры такие вот более специализированные, медицинские, то использовать соответствующие вот пластыри. Да. Если они не помогают, то на самом деле мало что окажется эффективным.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Лечится ли дальтонизм?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, дальтонизм, ну, или цветовая слепота, в подавляющем большинстве это наследственное заболевание, реже является, крайне редко является приобретенным, когда у человека с возрастом при дегенерации нервной ткани, да, при каких-то заболеваниях глаза, вот особенность зрения человека, связанная с восприятием цвета, она снижается и или пропадает полностью, потому что есть разные степени, есть пониженное цветоощущение, есть полное отсутствие восприятия цвета, есть различные вариации дальтонизма, когда человек не может различать вот определенные цвета, различные комбинации как таковые. Это заболевание, которое, к сожалению, не лечится, не существует методов лечения дальтонизма как таковых, поэтому здесь, безусловно, речь идет в первую очередь о понимании, если это наследственное заболевание, то это мера социальной адаптации человека и понимание его вот, адаптации в обществе. То есть если эту проблему выявили у ребенка, то, безусловно, деликатно должен быть информирован педагог, учитель о том, что, конечно же, ребенку должны быть выбраны, ну, определенные индивидуальные меры преподавания, потому что он не увидит в цветных картинках ту информацию, которую вот спрашивает его учитель. Поэтому на самом деле, если увидите затруднения восприятия каких-то образовательных, значит, да, материалов, или видите, что ребенок не совсем легко адаптируется к названию цветов и не видит их различия, это важность и необходимость подойти к специалисту, окулисту и пройти такие цветовые очень простые тесты. Есть специальные картинки, где очень легко врач вот поставит диагноз и предупредит на самом деле, что вот ребенку нужна вот индивидуальный подход в образовании многих аспектов. Влияет ли это как-то на прогноз жизни, на общее здоровье? Абсолютно никак не влияет. Люди с дальтонизмом живут абсолютно столько же, сколько люди без этого состояния. Единственное, что мы должны помнить, что мальчики болеют чаще этим состоянием. Вот. Есть определенные ограничения по работе, особенно по работе, связанной с ответственностью за людей. То есть не может человек быть водителем общественного транспорта, значит, на железной дороге работать водителем, да, или пилотом как таковым, крановщиком, во многих других экстренных службах он, да, не может участвовать. То есть это определенно должна быть адаптация их с точки зрения профориентации.
Спасибо. И от Юрия Сергеевича из Кушева последний вопрос. Правда ли, что настойки калины и клевера являются профилактикой инсульта?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, если брать отдельно калину и клевер, то, конечно же, много можно сказать чего интересного и полезного. Но если возьмем калину, то на самом деле трудно придумать себе продукта столь богатого микроэлементами, витаминами. Достаточно сказать, что в калине больше витамина С, чем в любимом нами лимоне на самом деле. Поэтому, безусловно, это очень важный продукт, обеспечивающий витамины, микроэлементы в нашем питании. У калины обнаружены некоторые легкие свойства по расширению сосудов, то есть такому легкому эффекту, влияющему на тонус, который может участвовать в развитии гипертонической болезни как таковой. Есть некоторые эффекты, которые показывают ее участие в, скажем так, некоторых функциях желудочно-кишечного тракта. Ну, допустим, в китайской медицине калина используется как активное средство, регулирующее функцию верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, иногда как рвотное. При определенных концентрациях и в составе используется иногда как слабительное средство в китайской медицине как таковой. Вот. Но вместе с тем это такие очень легкие функции при легких расстройствах как таковых. Замечено, что может использоваться при ряде заболеваний дыхательной системы в качестве средства, регулирующего иммунную систему. Но опять же, я хотел бы отметить главное наше понимание, куда мы должны отнести калину с точки зрения такого силы действия, с точки зрения ступени терапии. Калину мы можем отнести с вами к средству, которое по классификации, по категории, кроме как биологически активной добавки, не отнесешь. То есть это компонент питания. Ни в коем случае она не может заменить ни одно лекарственное средство. Действительно, очень часто слышим мы, что вот нам калина полезна для лечения гипертонической болезни, но она ни в коем случае не может заместить ни одного другого образа, эффекта по образу жизни и ни одного другого лекарственного средства. Ну, давайте я такой простой пример приведу. Если человек будет употреблять это, вот, ягоды калины, да, ну, во-первых, надо помнить, что не больше 3-4 там, значит, столовых ложек в день следует употреблять. Вот, если он будет употреблять калину, да, он хорошо, значит, сделал запасы, значит, да, калины на садовом участке, и не будет ограничивать соль, то на самом деле от этого никакого полезного эффекта в лечении гипертонической болезни не будет. Это первый пример. Второй пример. Если человек, скажем, сравним, употребляет калину и ограничивает соль, да, два отдельных человека мы сравним, то человек, который ограничивает соль, будет иметь значительно более полезные и значимые эффекты в профилактике и снижении уровня артериального давления, чем человек, который на самом деле просто употребляет калину. Но вот такой пример, который показывает, что да, конечно же, в питании целесообразно ее включать. Но калина не будет заменять ни ограничение соли, ни снижение массы тела, ни двигательную активность, ни тем более, если речь идет о гипертонической болезни, значит, второй стадии, когда уже изменены органы и системы, есть расширение левого желудочка, сердца, есть изменение сосудов на глазном дне, есть изменение, в общем, анализе мочи. Ни в коем случае калина не заменит прием лекарственных препаратов. Самая большая беда, которую мы видим часто с вами и по окружающим, и по собственным иногда представлениям, вот мы видим полезные свойства, читаем о полезных свойствах биологических активных добавок, трав, И вот все остальное у нас вот в стороне. Мы не соблюдаем эти вещи. Ни в коем случае. Но если, конечно же, мы сравним с вами, то человек соблюдает все рекомендации, пьет лекарственные препараты, и он спросит, а можно ли мне калину еще употреблять, скажем, как добавку к пище, то, безусловно, я думаю, большинство докторов скажут, что да, это, в общем, целесообразно, но ни в коем случае не заменяет, не подменяет, ни в коем случае никаким образом не становится альтернативой терапии. Что касается клевера, дело в том, что есть даже некоторые продукты, которые в аптеке продаются, да, вот на основе клевера приготовленные, есть даже несколько разнообразных продуктов как таковых. Что очень интересного было замечено вот в отношении вот этого растительного, скажем так, компонента с точки зрения его влияния на здоровье организма. Оказалось, что в клевере содержатся так называемые фитоэстрогены, то есть это растительные компоненты, которые стимулируют синтез, да, или заменяют эстрогены, женские гормоны, женские половые гормоны, которые утрачивают свою концентрацию при развитии вот гормональной паузы. И поэтому при ранних расстройствах, да, вот этой при развитии прегормональной паузы или гормональной паузы, очень часто используют в ситуации, когда нет необходимости в приеме гормонально-заместительной терапии, используют вот ряд так называемых стимуляторов, фитоэстрогенов, растительных продуктов, которые обладают эффектами, значит, вот эстрогенов, да, гормональной ситуации. Это способствует тому, что происходит более плавная адаптация женского организма к гормональной паузе. Это приводит к тому, что те нежелательные эффекты, которые при гормональной паузе, нервные эффекты, сосудистые эффекты, другие эффекты, они, значит, более мягкие и более происходит адекватная адаптация организма. Но может ли там клевер, его продукты заменить гормональной заместительной терапией, если врач, допустим, говорит, знаете, вот вам, у вас есть очень высокие риски гипертонии, инфаркта или, значит, костно-мышечной патологии из-за того, что у вас вот наступила гормональная пауза, может ли заменить и клевер, и продукты клевера гормональной заместительной терапии? Ни в коем случае нет. То есть это только крайне легкие, крайние такие вот, значит, расстройства, которые врач расценивает как вот на грани между так вот патологией и функциональными колебаниями. Поэтому есть, да, место, есть применение, в том числе и при ряде состояний, связанных с нарушением холестерина, когда применяются вот продукты клевера. Но хотел бы еще раз быть очень, вот, призвать вас быть очень внимательными к замене лекарственной терапии. Они по силе, конечно же, крайне слабы. Ну, я всегда привожу этот пример, пусть он вас не расстраивает и не злит, но вот все, о чем мы говорим, калина, значит, клевер, да, янтарная кислота, это все велосипед по сравнению с самолетом. Вот можно на велосипеде ехать? Можно. Но далеко, допустим, если вам надо добраться до Москвы там, за короткий период времени, вы не доберетесь. Но будет определенное движение. Поэтому нужно понимать, это меры, имеющие эффективность, но очень слабые по сравнению с тем комплексом, который разрабатывает в медицине как таковой. Но может применяться при ряде легких приходящих состояний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас такой более частный вопрос от Татьяны Викторовны Сталицы. 3 недели закладывает нос, чихаю, чешутся глаза, особенно мучительно ночью это все. Днем постоянный дискомфорт. Думала, аллергия на кошку. Ушла на день в другую квартиру, где животных нет и не было. Переночевала там, все то же самое с утра повторилось. Пью супрастин, зиртек, особых улучшений не вижу. Вот вопрос, может, это не аллергия, а синусит, и как вообще отличить аллергический насморк, видимо, от неаллергического?
Уважаемая Татьяна Викторовна, уважаемые радиослушатели, по клиническому описанию очень похоже на аллергический процесс, на самом деле, первое, потому что инфекционно-бактериальный процесс, во-первых, он крайне редко длится, длительный период, больше 2-3 недель. На самом деле, как правило, за 2-3 недели, если это бактериальная инфекция, да, там бактериальное воспаление пазух синусовых, оно неизбежно приводит к тем или иным ярким клиническим проявлениям. Значит, температура, выделение гнойные из носа, да? Вот, поэтому клиническая картина как раз, когда есть кашель, чихание, зуд, да, проявляющиеся по времени длительно, более типично для аллергической картины как таковой. Ну, это вот с точки зрения описания. Прибактериальная чаще всего лихорадка, местные проявления, то есть это боль интенсивная, это гнойные выделения. При аллергической реакции это слизистые выделения, если есть, это системные проявления, это не только в области носа, но это и в области глаз, да, и это типичный симптом зуда как таковой. Но, безусловно, не всегда удается так легко разделить аллергическое и бактериальное воспаление, а это два основных воспаления, с которыми встречается наш организм. В этом плане на помощь, конечно же, приходит врачу общий анализ крови. В общем анализе крови, в самом обычном, где исследуются гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, соя, врач может увидеть признаки или бактериального воспаления, да, или аллергического воспаления. При бактериальном воспалении повышаются лейкоциты и повышается соя. При аллергическом воспалении совершенно четко повышаются эозинофилы. То есть это именно эозинофилы, клетки, участвующие именно в аллергическом воспалении. Поэтому врач может вот даже на основании простого такого анализа уже сделать достаточно достоверное утверждение, какое воспаление, бактериальное или аллергическое. Что касается аллергического воспаления, коварство его в том, что на самом деле оно не проходит за один день. И изоляции на один день бывает очень-очень мало. Потому что, ну, многие помнят и знают, допустим, если развивается аллергическая крапивница, она протекает по естественным причинам в течение нескольких дней. Да? Вот, то есть вот возникает крапивница, допустим, при употреблении там, какого-то продукта, и вот эти высыпания зудящиеся, они как минимум 5-7 дней присутствуют у человека. Если человек лечит, мажет мазью, допустим, гормонально, они могут быстрее пройти, там, за 2-3 дня, но в естественном процессе они длятся. Поэтому аллергическая реакция имеет определенный период существования. Это первый момент. Второй момент. Если аллергическая реакция есть, и даже вы ушли в другую квартиру, к сожалению, это не гарантирует того, что вы с собой не перенесли тех аллергенов, то есть шерсть животных, там, которая была у вас дома. И, естественно, эта шерсть, она может провоцировать аллергическую реакцию. Поэтому такие вот упрощенные эксперименты, они иногда помогают, но чаще всего нет. Допустим, у соседей кошка могла быть там, я не знаю, неделю назад или две недели назад в гости заходить. И аллергия, ведь эта реакция очень повышенная на очень небольшую концентрацию вещества, расстраивающая и приводящая к реакции иммунитета. Вот, это первое. Второй момент. Аллергия формируется у человека, к сожалению, на огромное количество может формироваться аллергенов. Это может быть и вот не просто кошка, это может быть пыль. Чаще всего ведь домашняя пыль является провокатором аллергии как таковой. Поэтому пыль, что была у вас, что была в гостях, куда вы ушли, домашняя пыль, а там есть, значит, да, клещ домашней пыли, он самый частый фактор, вызывающий аллергии, и там, и здесь он вот явился таким пусковым звеном. Поэтому, первое, очень похоже, что это аллергия. Второе, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, конечно же, достаточно сложно разобраться без врача, вот, а в сложных ситуациях без аллерголога, иммунолога. Третье, для уточнения причины аллергии иногда требуются тесты, то есть сдается кровь на те или иные аллергены, которые вызывают аллергическую реакцию как таковую. Но вот в общем описании очень похоже на аллергический процесс.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня время уже подошло к концу. Пару вопросов перенесем на следующую программу. И в завершение, как всегда, ваше напутствие нашим слушателям.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, традиционно, как и последние несколько передач, обращаю ваше внимание на две проблемы. Это эпидемическая проблема, которая, к счастью, достаточно благополучно разрешается по коронавирусной инфекции. Хотя из таких данных, несколько настораживающих, говорится о том, что появляются новые подвиды омикрон штамма, которые более склонны к передаче. Но из позитивной информации эти новые подвиды омикрон штамма не увеличивают количество тяжелых инфекций, поэтому эпидемия пока продолжается, она несет угрозу людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, старшей возрастной категории, старше 65 лет, поэтому прошу вас меры соблюдать. Социальная дистанция, маски, обработка рук, все это очень важно. Но вместе с тем, сейчас эпидемиологи утверждают, что практически иммунитет есть у подавляющего большинства, если не у всех практически, за те годы, которые мы встречались с коронавирусной инфекцией, поэтому ситуация о прививках обсуждается строго индивидуально. Сейчас таких массовых рекомендаций по прививкам коронавирусной инфекции нет, но делается больше акцента внимания на необходимости профилактики гриппа, потому что в ноябре, в декабре ожидается рост гриппа, и поэтому нужно, конечно же, озаботиться и сделать прививку, особенно если вы постоянно находитесь в контакте с людьми, работаете, есть показания. Значит, для этой прививки сделайте профилактическую прививку против гриппа. Это очень важно. Не болейте, будьте здоровы и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.